Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Еще раз всем привет. Олег Кашин, Мария Баронова. Программа «Война и мир». И на самом деле, наверное, война. Сегодня Раменский городской суд арестовал блогера Станислава Решетникова, известного также как Рифлей, за вот тот самый трэш-стрим, во время которого умерла выгнанная им на мороз голая девушка. Она, между прочим, не была беременная, как раньше сообщала. Следственный комитет уточняет это отдельной строкой. Но, конечно, сама история, она, наверное, буквально о том, что же с нами стало. Маша, что же с нами стало? Расскажи, пожалуйста, я думаю, тебе есть что сказать.
Я не думаю, что с нами что-то стало прям такое ужасное, но еще хотелось бы сказать еще раз, WhatsApp 8-967-200-97-02, пишите туда, чуть позже дадим телефон, по которому нам надо звонить. Я не знаю, с чего начать, вот четко, вот так, чтобы не... То есть слова, которые «О, боже, какой кошмар, что с нами стало», это не очень интересный разговор, когда мы обсуждаем такую тему. Но что здесь нужно понимать? Вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, может ли искусственный разум быть президентом? Да, конечно, может. Я думаю, что апокалипсис уже наступил, и мы теперь движемся к миру, в котором искусственный разум будет президентом земного шара. И... Это история, в которой люди не понимают, что так было всегда в реальности. Но именно с помощью прогресса, именно с помощью технологий, именно с помощью просвещения, идей просвещения, которые уже 3-4 век у нас насаждаются, мы избавляемся от этой человеческой дичи, которая вообще в природе человека. То есть раньше такой жути было гораздо больше, но раньше не было технологий, которые нам позволяли узнать о том, насколько безумен человек. Свидетелями таких историй становилось не очень большое число людей. Эти люди были слабо связаны между своими деревнями, там в древнем мире, например. Они не рассказывали, что вот такая дичь происходит. И люди, что называется, пропедевтически, то есть они не учились тому, как делать нельзя. Им вроде бы рассказывали, что так делать нельзя там, с помощью религии, с помощью других разных верований сначала языческих, но они в целом все равно плохо этому учились, потому что они наглядно, сидя вот в количестве миллионов людей, не видели такую дичь. Когда человек такую дичь видит, то на самом деле, он перестает, он скорее себя предохраняет от того, чтобы стать самому таким ужасным чудовищем. И он учит, как ни странно. То есть тут можно обсуждать в этой истории, да, есть эти люди жуткие, богатые, которые настолько пресыщены, что смотрят эти видео и платят за них.
Но нет, ты же прекрасно понимаешь, что не богатые их смотрят, а как раз те
миллион,
подростки, которым не хватает.
На медиазоне смотрят разные люди, но на медиазоне однажды, где-то полгода назад, был, собственно, расследование жуткое совершенно. Там кто-то миллионы рублей платил за то, что человека закапывают в землю заживо, за то, что какие-то просто...
Нет, так это же градация, я сам пытаюсь, прости господи, завести Patreon, как тоже, в общем, да, я тоже трэш-стример, правда, у меня все ограничивается моими разговорами. Тем не менее, да, есть градация, ты можешь за миллион закопать человека, а можешь за 10 рублей просто, показать язык или съесть какую-нибудь лягушку. Это отдельная история, отдельный разговор, но у меня есть полтора соображения на этот счет, я, как всегда, с тобой согласен, но тем не менее, во-первых, мне кажется, слишком у многих людей, причем, наверное, и помноженное на ощущение этого года, да, на такое вполне апокалиптическое, связанное с коронавирусом, есть догадка такая, наверное, даже обоснованная, что завтра не наступит, и не нужно заботиться о том, чтобы завтра ты мог, смотреть в глаза людям или просто, с собой быть в гармонии. Жизнь заканчивается тотально у всех, и надо успеть сделать как можно больше ада. Наверное, так. Наверное, это эффект снежного кома. Но вот как в фильме, между прочим, сегодня день его рождения, Зельдовича, в фильме «Мишень». Поздравляем Александра Зельдовича с днем рождения.
Ну вот, да, поздравляем с днем рождения, но нет, я думаю, что это все-таки история не совсем про коронавирус, год коронавируса. Это скорее вот в случае с Россией. 15 лет назад, я помню, как я ужасалась всяким историям про Линдси Лохан, про каких-то сверхжирных людей в Америке, про которых там снимают реалити-шоу, да про тех же семейства Кардашьянов. Тогда они гораздо более трэшово выглядели, чем сегодня. И мне казалось, вот с жиру американцы бесятся. И глядя на интерьеры вот этой самой дачи, в которой, дома этого, в котором умерла эта девушка, у меня возникло ощущение также, что... И вообще я посмотрела за последний год много разных стримов и подумала, какие хорошие интерьеры у русских людей стали. Вот эта Икея, она нас спасла, в общем, от того трэша советского эстетического, в котором мы жили раньше. И... она, мне казалось, что она должна облагородить людей, потому что бытие определяет сознание, но, как мы видим, облагораживает она не всех. То есть человек умный, интеллигентный, когда начинает жить в хорошем комфорте, он начинает там лучше творить, лучше вести уроки.
Так, давай оптимистично скажем, Маш, что это издержки роста просто. То есть, да, мы из ада со дна взлетаем, прожили 90-е нулевые, а дальше будет лучше, наверное.
Вижу, хорошеет мое отечество, и люди, которые пустые внутри, в этом, в хороших этих самых интерьерах, стали вот эту свою пустоту и жуть показывать наружу. Но я надеюсь, что это как раз раньше было дичи гораздо больше. Маньяки самые страшные, это советские маньяки, это последствия вот этого жуткого насилия, которое было в 30-е и 40-е.
Давай, чтобы передача была полезная, давай прорекламируем, между прочим, прямо нашей аудитории, прекрасного писателя Алексея Ракитина, его книгу «Гениальный совершенно социализм не порождает преступности». И еще для особых ценителей найдите книгу его же «Уральский монстр» про маньяка Винничевского, легендарного пионера-маньяка, который 16-летний мальчик в Буденновке ходил по дворам в Свердловске довоенном, собирая металлолом и как бы заодно убивая и насилуя маленьких детей. В общем, действительно, Советский Союз, он на самом деле такой, он как из фильма Германа «Трудно быть богом», а не как с картинки про самый вкусный в мире пломбир. Я знаю, что у нас многие слушатели ощущают это иначе. Я хочу, чтобы этих слушателей бомбило. Хочу, чтобы собственно, они понимали, что они живут иллюзией. Да.
Собственно, когда начинает говорить про то, что вот какой кошмар наступил в 90-х, это все из-за 90-х, нет, ребят, это вот все это скрытое, весь тот кошмар, который копился, был закрыт от наших глаз с помощью тотальной цензуры, в 90-е он вылез. Мы увидели, каков советский человек. К сожалению, конечно же, вот, несмотря на то, что я люблю советских людей, вот в предыдущий час я пела оды советскому человеку, конечно, советский человек — это и Чикатило тоже. И это вот этот кошмар и груз 200 непрекращающийся. И, конечно же, вот ты сказал
Чикатило
про Ракитина.
Чикатило — образцовый советский человек.
Да, да, три высших образования. И на минуточку, вот было в 90-е годы, ты тоже как ребенок 90-х, наверное, помнишь этот кошмарный сериал «Криминальная Россия» на НТВ, вот к слову о смерти, но в эфире.
Он был в нулевые все-таки,
нет,
да?
Он был в конце 90-х, начале нулевых, то есть он был еще, он был на Киселевском НТВ, или, может быть, на РТР был, я вот не помню. Но нет, это было все-таки про 90-е, это было именно в 90-е. Было в 96-м году я эту жуть смотрела, например, про Фишера, вот подмосковного маньяка. И там прямо в прямом эфире, это дети видели, мы уж не говорим про 600 секунд, что дети вообще видели, когда я в 5-летнем возрасте трупы в прямом эфире увидела. Это был как бы для меня до сих пор это шокирующий опыт. И там тоже показывали какие-то жуткие трупы, показывали же последствия того, что делал маньяк. То есть всему постсоветскому пространству российское телевидение
вообще
показывало в прямом эфире эту жуть.
Давай,
хотя бы
скажем,
здесь мы не видели какую-то ужасные, недопустимые действия с человеческими телами. А тогда мы смотрели недопустимые действия с человеческими телами в прямом эфире. Ну, ужас.
Скажем, скажем еще мегаслово, алды оценят, Маша, я думаю, уже нет, Даша и Маша Кривошляповы, не помнишь?
О, конечно же помню, прочего, это же такие, это дети Бериевского водителя, которые, собственно, от которых отказались, и дальше их показывали, ну, то есть это буквально последствия того цирка уродов.
Я реально прятался под кроватью, когда смотрел их по телевизору, потому что это был полный мрак, а их показывали, потому что, да, и когда общество было действительно настолько ушиблено вообще открытием окружающего мира, что говорили о том, что 90-е мы как-то не так прожили, да скажи спасибо, что живой, повторю уже
вообще
эту формулу.
Вообще теперь потому, я, что... да, думаю, да. Как мы вообще выжили. Особенно, когда, посмотрев на всех людей, которые нами тогда управляли, ребят, вы не представляете, вам казалось, ваши родители говорили, например, или вы, наши родители, как раз говорили нам, что они глупые, да, вы вот совершенно правы, они именно такие, как вы про нас про
них еще, говорили. А еще, нам подсказывают наши редакторы, очень тоже забавный момент, когда выходила программа «Криминальная Россия», вот просто угадай, или ты уже увидела тоже, с 95-го, с 95-го по 2014 год, она выходила всегда.
А, ну то есть в какой-то момент мы просто перестали эту ужас смотреть и пугаться. Но вот тут мне еще, кстати, написали вот в WhatsApp наш 8-967-200-97-02. Тупая, при каком трэше жил досоветский крестьянин? Ну, досоветский крестьянин, почитайте, что такое снохачество. Для начала, чтобы понять, как же жил тот самый светлый, прекрасный советский крестьянин и в каком кошмаре находилась, в каком ужасе находилась крестьянская Россия. Вот, мы сейчас уйдем на короткий перерыв, после него продолжим это обсуждение, потому что, мне кажется, вот очень важно все-таки обсуждать, что человечество стремится к развитию, а не впадает в темноту и в кошмар.
Скорее, оно все-таки в ад стремится, к сожалению.
Нет,
но я думаю,
цирки
мы об этом
цирки уродов,
поспорим,
да.
поспорим после. Олег Кашин, Мария Баронова, «Война и мир». Оставайтесь с нами, пожалуйста, друзья.
Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов подводит музыкальные итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, каверы, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
Поднимались Иваны, ни свет, ни заря.
Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера. Включайтесь. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Олег Кашин, Мария Баронова, «Война и мир». Я уже третий день не могу прийти в себя от восторга. Каждый раз новый новогодний зимний джингл. Сейчас была «Зима в сердце» группы «Гости из будущего». И вот вернуться хочу к тому, как все годы спустя кажется иначе. Мы современники, мы тинейджеры, там, не знаю, 90-х, нулевых, смотрели на современную попсу российскую и думали, ну, это отстой, это для идиотов и так далее, и так далее. Потом оказывается, что эта музыка с нами навсегда, и когда, допустим, на открытии Олимпиады в Сочи команды идут под Ирину Аллегрову и Виктора Цоя вперемешку, ты понимаешь, что да, и Аллегрова, и Цой одинаково заслуживают того, чтобы играть. Так с годами, собственно, эта история про то, что в России действительно нужно жить долго, если это Ирина Аллегрова, да.
Особенно, конечно, с Пугачевой в этом плане, потому что в начале 90-х для моего поколения, для нашего поколения, Пугачева это было что-то такое, ну, не модное, не стыдное, непонятное. А сейчас так вот я люблю послушать Пугачева, особенно ранее Пугачева, но это вообще великая музыка.
Пугачева величайшая, а от нашего времени, поворчу я, останется Моргенштерн с песней «Пососи», допустим, или как-нибудь
и вот
так, да.
Вот здесь я с тобой поспорю, я сейчас стала слушать, ну, просто чтобы быть в тренде, что называется, разную и на Spotify, и на Apple Music, разную современную попсу российскую, и, конечно, невероятно высокий уровень сейчас у поп-музыки стал за 20 лет, такое количество прекрасных исполнителей, то есть молодые люди идут вокалы учиться, У них, конечно, в отличие от того времени 90-х, когда в ротацию попадали только там друзья Пугачёвой, ну, например, там, не знаю, в каком-то...
Александр Кальянов, Кальянов, это мрак полный, он не умел петь, но он был ее звукорежиссером, поэтому он пел, да, его показывали по телеку.
Нет, ну я иногда, я недавно вот там за Урмусом Оттом смотрела, и вот Урмус Отт, оказывается, помимо того, что он был таким великим, ну, таким западным стайле...
Он был дуть 80-х, дуть 80-х.
Да, Урмас... это такой дуть, прям реально дуть 80-х, и при этом он открыл, собственно, все эти откровенные интервью для советского зрителя.
Да, конечно.
И он, помимо всего прочего, пел. Так вот, он-то пел еще как-то неплохо, а вот Роксана Бабаян пела с ним, это меня за хоры из такое выгнали прямо тогда же примерно.
Ты знаешь, я писал в «Комсомольской правде» в Калининграде про Роксану Бабаян лет 18 назад, когда она скупила какие-то адские гектары в заповедных районах Калининградской области, поэтому, я думаю, не будем переживать за Роксану Бабаян, она как бы, да, дипстейт российский, безусловно.
Нет, я очень уважаю Роксану Бабаян, но как бы вот в случае с вокалом все-таки
у нас с тобой все-таки такое...
другое время.
Такой... пенсионерский диалог, я хорошо знаю современную молодежь, много смотрю телевизор, и так мы собирались договорить о том, да, куда идет человечество, мы, Россия, русские, в ад или наоборот. Все-таки я считаю, что ничего хорошего впереди ждать не стоит, и каждый день, проживаемый ныне, вот в этом состоянии, да, когда мы там ругаемся, воюем, переживаем и так далее, это будет то время, о котором будем вспоминать с теплотой и нежностью. Вот я об этом действительно много думаю, это, конечно, вгоняет в тоску, но тем не менее, как иначе.
Нет, ну еще, вот тут мне еще нам пишут, что цирк уродов это и сиамские близнецы это Америка. Да, конечно, карнавальные страны. А Россия в этом плане не очень карнавальная страна. А в странах с карнавальной культурой так особенно было развито вот это публичные казни. Ну, кто ходил? Люди ходили, смотрели, кидали в камни в людей, да, там в Библии, в конце концов, написано, это было большое удовольствие взять и кинуть камень в людей, другим людям, потому что они этого заслуживают. И человечество никогда не было очень таким хорошим, как почему-то люди, смотрящие ретроспективно, то есть назад, любят о нем говорить. Да все было плохо и в Америке, и во всем мире. Человечество жило в ужасе, и человечество из этого ужаса постепенно идет в светлое будущее. И поэтому...
А Путин идет искусственный интеллект, и ничего хорошего, соответственно, не будет.
Так, Олег, у тебя, кстати, что-то со связью, но поэтому вот если сейчас, поэтому пока сейчас Олег налаживает связь, я все-таки скажу эту мысль. Конечно, все хорошее будет, но... ребят, не нужно ненавидеть нас за то, что мы считаем, что вот там в России что-то было плохое. Везде было плохое. Люди, в принципе, они, в них это есть. В них есть желание сидеть где-то далеко в интернете и смотреть, как мучают другого человека. А в вас, людях, возмущающихся о том, что ой, какой кошмар, до чего дожили, вы же тоже сидите и получаете это, вот это удовольствие, психологическое удовольствие. Даже, ну, это у вас... На самом деле это даже гормоны у вас определенно в этот момент вырабатываются, с помощью которых вы получаете удовольствие, осуждая других людей. И поэтому каждый раз, когда мы смотрим на какого-то урода, не побоюсь этого слова, который избивает там кого-то другого, мучает, унижает за деньги и в итоге убивает девушку, нужно понимать, что вы также, мы все соучастники происходящего. И те, кто платит, и те, кто смотрит, и поэтому люди приходят, ну, то есть они видят свои 15 минут славы, и они ради этих лайков, ради этих просмотров повышают какой-то вот накал ужаса. И даже те, кто возмущается происходящим, то есть вот мы с вами, мы тоже соучастники этого. Но, несмотря на весь кошмар, который произошел с этой девушкой и который вообще творил этот самый стример, мы, посмотрев на всю эту ситуацию, мы расскажем своим детям, что так делать нельзя. Мы расскажем... друг другу, что так делать нельзя. И, возможно, в тот момент, когда с нашей жизни что-то начнет происходить дикое, когда мы захотим, например, когда вот вы, мужчины, захотите ударить свою жену, которая раздражается от того, что вы там денег мало приносите в дом, а она вот все пытается сделать красиво в нем, и вы хотите ее ударить, что называется, дать леща. Это как вот, собственно, этот стример, я посмотрела, сказал, когда приехали... полиция. Точнее, не полиция даже, а еще когда скорая помощь приехала. Да, я ей дал леща. Но это вообще что такое? Человек человека может убить. И это тоже нужно понимать. И он может убить не когда он ножом на него замахивается, а вот просто удать, что называется, леща, у него возникнет гематома в голове, выгнать в этот момент его на улицу. На улице он начнет засыпать, то есть замерзать и умирать мозг начнет. И все, он умрет. И это мы на этом примере, на этой дичи научились в том числе не делать так, не только и самим так не делать, но и рассказать другим, чтобы они так не делали. И мы никогда не знаем, что с нашей психикой в принципе произойдет. И мы никогда не знаем, что произойдет с психикой наших других людей и наших близких, и как они могут вдруг начать себя вести, хотя, казалось бы, эти прекрасные люди так не могли никогда себя вести. Это именно про тех самых советских граждан, из которых вдруг вся дичь полилась. Так, и к нам вернулся Олег Кашин, но теперь мы его не слышим. Так. Олег.
Да, да, вот, Маш, ура! Вот как раз какой искусственный интеллект, когда интернет падает в Великобритании, да. О чем ты говорила, я пропустил.
Так, я говорила о том, что мы учимся в том числе с помощью всей той дичи, которую мы увидели в этом стриме, мы учимся самим такими не быть и учить своих детей такими не быть. И также я говорю, что нужно понимать, наша психика – это очень такая неустойчивая конструкция. В любой момент любой из нас может сойти с ума и начать, например, бить жену.
И нужно ты понимаешь, что как
от этого нужно как раз предохраняться. От этого нужно думать о Боге, вот, о психике своей и не действовать.
Такое адское безумие, оно задает, да, вот ту планку, до которой как бы все приемлемо. На самом деле задает другую планку, потому что есть гораздо более неоднозначные примеры, неоднозначные образцы. Тут-то что? Тут все понятно. Мужик замучил до смерти девушку, его посадят, он негодяй, да? А когда люди полунегодяи, полунормальные люди, это гораздо сложнее, гораздо сложнее. Сложнее понимать даже, где добро, где зло. И в этой системе координат мы живем, когда она еще движется постоянно. И в итоге то, что вчера было добродетелью, сегодня оказывается чем-то наоборот. И здесь действительно проблема. Мы лишились четкого представления о том, что хорошо, что плохо. И понятно, это наивное, наверное, высказывание, но то, с чего ты начала программу сегодня, про Бога. Буквально вот Россия как-то отошла и не вернулась к вере, не вернулась к пониманию добра и зла.
И Бог, когда вот люди сейчас начинают, кто-то верит в психотерапию, вся психотерапия, вся психология, вообще все труды полностью построены на религиозных текстах, на трудах, еще начиная с античности, но именно религиозной направленности. И психология, как известно, она не фальсифицируема с научной точки зрения, соответственно, это вообще не научная область знания. Поэтому, ребята, заботьтесь о своей психике, ходите в церковь, в мечеть, в синагогу. Если вы совсем принципиально атеисты, обязательно займитесь, начните читать Фрейда, Юнга и помните, что ваша психика у вас одна. И в любой момент...
Мария, погоди, тут тоже вопрос-то принципиальный. Может быть, уже поздно, потому что слишком многие уехали головой. Это правда, я сам это даже по себе замечаю. Я, конечно, более сейчас нестабилен, чем был год назад, допустим, да.
Ну, об этом ты не хочешь разговаривать, обидел.
Почему? Ой. Почему? Я делюсь как раз. Мы все сходим с ума. Конечно, как пел почти Хой, да, пел Виктор Цой, мама, мы все сошли с ума. Это данность. И когда мы наблюдаем даже там не друг друга, не людей нашей какой-то среды, а людей на более каких-то статусных позициях, вплоть до любимого, не знаю, тобой, мной, по крайней мере, точно Трампа, мы понимаем, что да, конечно, всем плохо, всем тяжело.
Да, вот Татьяна Петрова из Ютуба спрашивает, а при чем тут религиозные направленности Фрейд? Притом, никогда, если вы отказываетесь, отрекаетесь от Бога, занимайтесь тогда психотерапией. Обязательно у человека должен быть Бог, или у человека должна быть вера в высший интеллект, да, и в то, что вот он спасет себя, он не должен в свой собственный мрак погружаться. Вот этот
когда
стример...
Когда говорят, да, Гагарин летал, Бога не видал, такая дичь, такая глупость. Мы уйдем на 5 минут, будут новости, а потом мы вернемся и, наверное, будем говорить, не помню о чем, но звонки принимать потом тоже будем. Маша скажет номера телефонов. Олег Кашин, Мария Баронова. «Война и мир».
Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов, эмоции на грани дозволенного, гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Олег Кашин, Мария Баронова и Павел Дуров незримо присутствуют с нами не только потому, что мы общаемся через его мессенджер Telegram, но и потому, что он сегодня в своем Telegram-канале выступил с, не поверишь, Маша, антиглобалистским манифестом. Ты его читала?
Я не читала. Более того, кажется, я совсем все пропустила. Расскажи нам.
Ой, ну, все очень просто. Павел Дуров считает, что все наши проблемы вызваны, знаешь, чем? Вот к вопросу о, к вопросу о том,
чем... Искусственным интеллектом.
Нет, чрезмерным потреблением, понимаешь? То есть мы слишком много потребляем.
Да. Я абсолютно согласна. И когда ты начинаешь бороться, называть совком то, что призывают там перестать использовать одноразовые стаканчики, пластиковые трубочки и загрязнять этим океан, и когда вообще призывают начать перестать пользоваться пластиковыми пакетами, например, ходить со стеклянной банкой и покупать все, вот, ну, как советский человек, и все постоянно сдавать в утиль.
А деньги в бидончики,
деньги в бидончики. Ты считаешь, в этом плане наш советский опыт, он был просто некачественный, кривенький. Но когда мы отрицаем советский опыт, это вот немножко очень странно. Нужно же принять, что вот...
Не, Маш, причем ты договаривай, Маш, он был кривенький, потому что, к сожалению, не в цивилизованной стране, а в дикой России с населением, которое полно генетического рабства, да, соответственно, поэтому социализм не получился, так... да. Нет, это очень часто так говорят, абсолютно всерьез.
Нет, ну,
что
так,
да,
так
идея хорошая,
нельзя.
Но была реализована...
Нет,
вот.
еще раз, просто не вовремя, не в том веке это было реализовано. В конечном итоге человек, конечно же, научится этично потреблять, перестать вот этот уровень я не знаю, можно ли нам в эфире говорить такие слова, но понятно, что я хотела сказать. И да, люди должны учиться сдавать все в утиль, да, люди должны учиться сортировать, да, люди должны понимать, что на сегодняшний день у нас вообще кризис перепроизводства. Нам не нужно столько, например, забивать животных, как мы сегодня забываем. Мы выкидываем огромное количество мяса, несмотря на то, что есть еще по-прежнему страны, места, где люди голодают из-за неэффективного политического управления этими местами, но и из-за логистических цепочек еще пока что правильно не выстроенных. Но в целом у нас кризис перепроизводства, и мы не должны так... Конечно же, я не призываю всех стать веганами, но, ребята, когда у нас забивается слишком много мяса, и оно выкидывается, особенно, например, в стране, где вот наши бабушки до сих пор не могут выкидывать хлеба, и для меня тоже это до сих пор кощунственно, конечно же, выкинуть хлеб, хотя я его уже и не ем. Нужно понимать, что да, наше будущее – это экономное потребление, оно у нас будет. Пишите нам Viber, WhatsApp 8-967-200-97-02, и скоро у нас будут звонки 8-800-200-97-02.
Да, я пока тоже сделаю ремарку на полях выступления Маши. Наконец-то, вот за 2 часа мы обнаружили, в чем мы друг с другом не согласны. Но и я, наверное, там не могу сейчас воспарить на какие-то высоты именно идейные, а оттолкнусь от личности автора, когда, собственно, создатель Телеграма, ВКонтакта и так далее, действительно один из там, ну не то что богатейших людей, но, скажем так, богатейших людей, которых мы знаем, некоторые даже лично, объясняет нам, что старик, ты не доедаешь, да просто там есть надо меньше, да, что мы такое, это выглядит, ну, во многом лицемерно, да, человек состоялся, человеку повезло, человек там, не знаю, волосы себе пересадил, говорю я, глядя на свое лысое отражение в окошке скайпа, и когда он со своими пересаженными волосами и с договоренностями с российскими властями и олигархами учит нас этичному потреблению, хочется сказать, ну, ладно, пускай Маша Баронова меня учит, хотя и к Маше я бы, наверное, какие-то вопросы нашел бы, но, по крайней мере, зачем, кто ты, Павел Дуров, чтобы учить нас этично потреблять?
Ну, вообще, это человек, у которого есть своя платформа, он создал ее, и точно он с этой самой платформой, с которой мы тоже все вещаем, имеет право вещать что угодно на правах основателя. Вот так.
Да, разумеется, тут
он тот самый человек.
Не-не-не-не,
ты, наверное,
уловила какой-то момент такой, что как будто бы я предлагаю, не знаю, заблокировать его телеграм-канал. Нет, ни в коем случае нельзя блокировать платформы, нельзя блокировать контент, и все эти идеи по борьбе с YouTube, которые роятся где-то около Маши, скажем так, но не в Маше, слава богу, самой. Это, конечно, абсолютное зло, цензура, зло, свобода превыше всего.
Ой, да, но не надо перепотреблять. Еще раз, вот эта борьба у Кашина постоянно, это борьба с любыми признаками, как он называет, совка. Не все в Советском Союзе было плохо.
Но,
как
мы уже говорили,
в мире образования и много всего другого было прекрасного.
И чайный гриб, да, какие-то одиозные признаки вот того быта, когда у бабушки в баночке стоит чайный гриб.
В Силиконовой долине у всех этот чайный гриб, это, конечно, пугающе выглядит.
Да, это, конечно, тоже такой, ну, понятно, не определяющий, но признак того, насколько некоторые скатываются в совок. Давайте примем звонок. Как зовут слушателя, который звонит? Алло. Анатолий Солнечногорск, рады вас слышать. Говорите, здрасте.
Алло, добрый вечер, Маша.
Добрый.
Извиняюсь, так сказать. Вот. И я хотел Машу спросить такой вопрос. Идет ли она в депутаты, если идет, то от какой партии? Вот. А второй вопрос, что она думает? Сейчас вот Михеев пишет книгу про ЮКОС с Вести ФМ. Вот хотел ее узнать мнение. Все, спасибо.
Я не знаю, что за книга. Нет, я никуда не иду, потому что я избиралась в 2016 году, и мне кажется, я наизбиралась уже на всю свою жизнь, потому что вы не представляете, насколько это дорого. Нужно мне до сих пор платить долги по этой компании. И в то время, когда мои ровесники могут себе позволить уже наконец начинать брать ипотеку, я занимаюсь тем, что выплачиваю деньги за компанию. Ну, то есть за те зарплаты, которые я платила людям и прочее. Мне кажется, это все ужасно.
А скажи, а ты не жалеешь о том, что у тебя было это в 2016 году? Надо было идти в Госдуму или зря
ввязалась? Нет, ну это прекрасный опыт в плане менеджерский, управленческий. То есть когда ты управляешь 2000 человек, и задача, чтобы еще никто не сел, все получили зарплату, и вообще все было хорошо, красиво сделано. Я считаю, выполнила как начальник штаба великолепно. И я
очень довольна этим опытом. Какие у нас прекрасные ведущие. Еще один звонок. Кто у нас? Как зовут? Сергей Ставрополь. Быть добру, Сергей. Здравствуйте.
Добрый вечер, Олег и Маша. Спасибо, что вспомнили добрыми словами сегодня легендарный сектор газа. Мои два вопроса посвящаются памяти Юрия Клинских. Верите ли вы, что в стране, где экономика, наука и медицина стоят на коленях в течение 20 лет правления Путина, смогли создать чудодейственную вакцину за 3 месяца, в отличие от США, где это все на высоте, и бактериологические лаборатории работают по всему миру? Может, нам элементарно врут для поднятия своего рейтинга выше плинтуса? И второй вопрос. Если к власти придут враги и отменят закон о неприкосновенности бывших президентов за их преступления, ведь у нас в стране закон как дышло, как нам этого не допустить? Спасибо.
Я не Маша, поняла, про вакцину. Сергей не верит в вакцину, да, не верит, что Россия в своем состоянии может ее создать, поэтому он говорит, что, может быть, нам врут.
Ну, в смысле, у меня есть, смотрите, нет.
Значит, Машу чем-то кололи, по крайней
нам
мере, да.
Нам точно не врут, меня кололи водичкой. Как в итоге выяснилось, у меня не появились антитела, но у моих друзей, я химик-аналитик, я доверяю фактам, да, вот давайте абстрагируемся. Допустим, у нас действительно все в руинах, все плохо, как говорит Сергей, но у меня есть факты. 5 моих друзей пошли, до этого у них не было по анализам антител. Угу. Они сделали вакцину, и после этого антитела, специфические антитела, именно не вот тот анализ ИФА, который делают в поликлиниках, он просто качественный, количественный, и все. И он показывает общее количество антител. А вот на антитела к S-белку, вот к тем рожкам у коронавируса, да, коронавирус, он такой шарик и рожки. Вот, собственно, вакцина «Спутник V», она формирует антитела к этим рожкам. И тогда этот S-белок,
ну,
рожки, не может прикрепиться к вашему телу. Так вот,
если
да,
коротко,
появились после
хорошо.
Вакцины, да, после этой вакцины появились эти специфические важные антитела, которые
если
не
коротко.
Позволят прикрепиться к вашему телу коронавирусу.
Все хорошо.
Все
следующий
хорошо,
звонок, пожалуйста, да. А про президентов... Валентин Павлович, Новосибирск, да, пожалуйста,
Валентин Павлович. Добрый день, здравствуйте.
Здрасте.
У меня вот такой вопрос. А вот где журналист Бабицкий? Почему его с выгнали с работы, а?
Простите.
Бабицкий, он на Раштудей, по-моему, да, Маш? Да? По крайней мере, пишет для вас. Бабицкий, Андрей Бабицкий. Или в Донецке он был,
Не знаешь такого журналиста, да?
Андрей Бабицкий, который в Чечне воевал, да? Не воевал, как бы, но, по крайней мере. Он в Донецке, у него медиахолдинг, и он иногда пишет для сайта.
Я думаю, что в истории с Бабицким это та самая история, в которой честный человек в этой среде, в какой-то, ну, вот, условно говоря, у воинов добра, назовем это так, в какой-то момент начинает понимать, что приемы этих самых потомков советской элиты, гуманитарной, вот этой антигуманной элиты, так настолько ужасны, и настолько часто там происходит ложь, передергивание, недоговоры.
Да, но это понятно, но при этом в итоге он себя обнаруживает в объятиях бати Захарченко покойного. Это тоже не очень круто, на самом деле. Это конечно, драма, огромная драма, конечно, для всех.
Я думаю, что, да, ну, конечно же, это совершенно чудовищно, но, с другой стороны, это такой протест, я думаю, внутрисемейный в случае с Бабицким был. Но, например, у Олевского никакого, повторяю, Тимура Олевского, протеста не было, он не хотел ни с кем ссориться, и очень важно, напомню еще раз Олегу Кашину, что все-таки, когда человек совершает благородный поступок, нужно быть все-таки внимательным к происходящему,
так, Маша,
потому
конечно,
что англосаксонские менеджеры не будут разбираться, что там происходит, они нас, русских,
конечно,
не понимают.
Иногда... Мы туземцы, они и по-русски даже часто не говорят, они, естественно, мы не раз наблюдали такие истории про всевозможных...
Что-то там произошло, не будем разбираться, давайте выгоним Олевского, потому что он тоже
виновен. Как бы чего не вышло. Да, но еще раз подчеркну, что, в общем, тема сложная. Читайте мою сегодняшнюю статью «Это война» на сайте republic.ru. Мы вернемся через 2 минуты, будем дальше принимать звонки. Олег Кашин, Мария Баранова.
Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день «Это война и мир» в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Олег Кашин, Мария Баронова. У нас Владлена Александровна из Краснодара на телефоне.
И сейчас сначала номера
Маша скажет, да, да. Владлена.
Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Владлена, вам слово.
Да, Александровна.
Да, я слушаю вас.
Здравствуйте.
Хотела задать вопрос Олегу Кашину. Как плохо о Советском Союзе вы думаете? Мне 71 год, да? Я выросла в Советском Союзе, получила образование, 5 детей у меня. Дом построили мы с родителем, да? Все было хорошо.
Слушайте, а вот, Владлена Александровна, при уважении к вашему возрасту, так. У вас когда были месячные в 70-е, допустим, годы, прокладку где вы покупали? Или как вы боролись с ними, с кровью на одежде вашей? Например.
Да. А это уже не ваши проблемы. Боролась. Подождите. И нигде никому ничего не показывала.
Владлена Александровна.
Это раз.
Владлена Александровна.
А во-вторых, вы говорите, продуктов не было. Я скажу. Вы дайте сказать. Продуктов не было. Все было. Колбаса какая была вкусная. А когда Горбачев пришел...
Владлена Александровна, давайте мы вас выключим из уважения к вашему возрасту. Не, правда, серьезно, пожилых людей обижать не надо.
Подождите, я все-таки со своей стороны хотела бы попросить прощения у Владлены Александровны. Я понимаю, что в вашем возрасте обсуждение менархии это не совсем считается нормой, но уже в нашем поколении мы считаем, мы декриминализировали это женское явление. И для нас, для женщин, вот моего поколения, очень важно это обсуждение. Поэтому ни в коем случае, Олег, не хотел вас обидеть. Просто
да, разумеется,
это
да.
Такой
Но я поэтому и предлагаю
разрыв.
Выключить. Давайте следующий звонок все-таки. Да. Да, Олег, Москва. Здравствуйте, Олег.
Добрый вечер, Олег Владимирович. Добрый вечер,
добрый.
Мария. Олег Владимирович, подскажите, пожалуйста, прошла информация, что на днях якобы в любимой вашей курской косе якобы чуть ли не до самого Пилау дошел американский эсминец. Это правда или это фейк? Олег Владимирович, объясните, пожалуйста.
Это фейк абсолютно, хотя бы потому, что Курская коса и Пилау, город Балтийск, находятся в разных концах Калининградской области. Не верьте пропаганде. Пожалуйста, следующий вопрос.
8 800 200 да. ровно 9702. У нас есть звонок?
Сергей Новосибирск,
да.
Сергей, здравствуйте. Сергей у нас сорвался, к сожалению.
Владимир Москва.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вопрос простой. Американцы избирали всемирного президента. Теперь что, россиянам подтягивать пояса нужно? Будет ли это лопнуть? Как вы думаете?
Я не понял вопрос. Что еще раз там было?
Ну,
что россиянам...
Американцы избирали всемирного президента. Теперь россиянам что? Мы же зависим от зеленого доллара. Пояса придется подтянуть нам.
Да, что конечно, придет? В любой ситуации пояса подтянуть придется, в любой ситуации надо готовиться подтягивать пояса, это уже нормально, это привычно, ну, собственно, что делать? Следующий вопрос, следующий звонок, если есть, конечно. Владимир Крым, здравствуйте, Владимир Крым, конечно, наш, здравствуйте.
Владимир?
Да, добрый вечер.
Так.
Добрый.
Вам слово.
Ну, много вопросов, может быть, два.
Так.
Я немного запутался.
Так.
Как бы пришел в один коллегу. Я хотел у него спросить, что, кого он понимает под словом «русские»?
А тех, кто считает себя русским и не считает никем больше. Этого достаточно. Все разговоры про форму черепа или кровь придумали враги русских, для которых нормальная русскость, нормальное отношение к себе равно нацизму, расизму и так далее. Не верьте врагам русских никогда.
Владимир, а в чем еще вот другой ваш вопрос?
Вопрос такой, он, наверное, немного связан. А скажите, вот как вы считаете... расширение русского мира, присоединение, так называемое, или захват Крыма, допустим.
Так.
Присоединение, я бы сказал, вот, да.
Да, присоединение, пусть будет присоединение. Какое количество жертв допустимо с вашей точки зрения?
Ноль.
Ноль, конечно, ноль, да, безусловно.
А Владимир, а вы можете нам... У нас Владимир сорвался или еще есть... Владимир, а вот
нет,
вы можете...
Нет,
вы мне можете сказать, вот вы крымчанин, я правильно понимаю?
Да.
Так, а и для вас, для вас скорее приход России, это был отрицательный итог или положительный? Как вы вообще к этому относитесь? И почему так вот остро вы ставите этот вопрос?
Потому что я знаю, что были жертвы, и я воспринимаю их... Я вот, как человек совести, я воспринимаю как их, как море крови.
Ну, это меня, будет неправильно.
Кровь там, я не знаю, одного человека – это море крови. И она была пролита.
Знаете, в этом плане я бы сказала, что мне очень понравилось высказывание Артемия Лебедева, дизайнера, который сказал, что Крым – это самое справедливое, что произошло за последние 30 лет во всей постсоветской истории, совершенное самым несправедливым и подлым образом. Несмотря на то, что...
Это Тёма так говорил, да?
Да.
Артемий Лебедев так говорил? Ничего себе.
Да. И я думаю, что вот мы на остальной России, мы воспринимаем скорее, мы, конечно же, не хотели бы сделать больно, большинство людей русских не хотели бы никогда сделать больно украинцев, и вообще русские люди – это главная боль всей России, всех русских людей, мы очень любим украинцев. И любые, для нас это всегда гражданская война, любые такие события.
Мария любит украинцев, она отвечает за себя в данном случае, но не будем углубляться в эту тему, поскольку, да, мы программа, которая гасит военные конфликты, и не только военные, и не знаю, насколько у нас получается. Но, в общем, вот и пролетели 2 часа, дорогая Мария.
Ну, было сегодня, в общем-то, хорошо. У нас на следующий раз остались еще многие темы, так что, в общем, здорово.
Да, я надеюсь, поговорим о том, о чем не поговорили. Надеюсь, не устареет тема за неделю, потому что у нас должен быть звонок секретный и важный. В общем, действительно, да, всем спасибо. И на самом деле, друзья, вот поскольку у нас сегодня лейтмотив такой, полет в ад, давайте как-то, по крайней мере, попробуем его замедлить, что ли. Может быть, цепляться за какую-то окружающую среду, чтобы не улететь туда окончательно. Вот такой мой совет деда Олега вам, дорогие друзья.
Не забывайте о Боге, это совет от меня. Бог – это очень важно, действительно.
Бог – это любовь. Бог – это любовь, война и мир. Олег Кашин, Мария Баронова. Встретимся через неделю. Всем пока. Обнимаем.
Пока.
«Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой.